Наши занятия в прошлом году пресеклись в связи с тем, что в Свято-Владимирском храме прекратились воскресные две литургии, ранее и поздние. И когда у нас одна литургия в храме, я не успеваю, категорически не успеваю приходить на воскресные занятия, поэтому весной прошлого года занятия по заручению пресеклись таким образом. Вот. Мы более-менее подробно прошли те члены символа веры, которые касаются нашего исповедания Бога Отца и Бога человечества Иисуса Христа, и мы буквально только начинали материал проходить, связанный с исповеданием Бога Духа Святого. Но поскольку уже такая сложилась практика, тема занятий коррелировать между собой по богослужению, по Новому Завету, по вероучению, они друг друга как бы предполагают, взаимно дополняют. Вот. И в этом году отец Феликс сказал, что на занятиях по Новому Завету касались той дали тема ада, и, соответственно, уместно было бы на занятиях по вероучению как бы эту тематику разобрать, тем, чтобы вот так вот более глубоко и внимательно эти темы рассмотреть. Поэтому в ближайших занятиях мы с вами пройдем те разделы, которые касаются символа веры нашего в последних его двух членах. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. То есть тема смерти, тема ада, воскресения мертвых и будущего века. И, соответственно, как и всегда, любое наше изучение любого материала, оно такое имеет такую структуру спиралевидную. Мы кратко знакомимся с какой-то проблематикой, потом на более глубоком уровне ее изучаем. Мы такого рода движения мы в прошлом периоде наших занятий и практиковали. Вот поэтому и касаясь этих тем, рассмотрение материала последних двух членов символа веры, мы также вот такой же вот подход реализуем. Я сначала прочитаю кратко, потому что катехизис святителя Филарета, он, можно сказать, такая книга классическая, да, вероучительная, когда в семинарии первокурсники изучают первый предмет катехизис, там, ну, буквально наизусть предполагается знание катехизис святителя Филарета с цитатами всеми, которые там есть и из Ветхого и Нового Завета на церковно-славянском языке. Вот, потому всегда полезно пройтись по этому памятнику вероучительному. И мы с вами этот путь пройдем. Сначала катехизис святителя Филарета Московского прямо по тексту, не спеша, как такую основу, скелет понимания этой проблематики. Потом по тексту катехизиса отца Олега Давыденкова. И более подробно эти темы пройдем, рассмотрим по учебнику догматического богословия отца Олега, опять же. Вот таких вот три витка. А впоследствии, вот когда мы основной материал уже рассмотрим, то, может быть, какие-то отдельные положения, ну, могут быть вопросы, отец Феликс уже говорил, что вот какие-то понятия, какие-то моменты посмотрим подробнее, может быть, пользуясь какими-то вот уже углубленными статьями, частично вот какие-то меру нам доступную из православной энциклопедии. Итак, чай воскресения мертвых, 11 член символа веры. Мы идем по тексту катехизиса, пространного христианского катехизиса святителя Филарета Московского. Хотя он и имеет авторское такое, да, вот авторство его прямого книга, она под заглавием издается, она была утверждена решением синода. Вот, но тем не менее, как основа, составитель, святитель, филарет. Что такое воскресение мертвых, которого по символу веры мы чаем или ожидаем? Действие всемогущества Божия, по которому все тела умерших человеков, соединяясь опять с их душами, оживут и будут духовны и бессмертны. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Подобает ботленному сему, облечися в нетление, и мертвенному сему, облечися в бессмертие. Цитата из первого послания Коринфянам апостола Павла. Как воскреснет тело, истлевшее в земле и рассыпавшееся? Поскольку Бог из земли сотворил тело в начале, то также может рассыпавшееся в землю возобновить. Апостол Павел изъясняет это подобием посеянного зерна, которое истлевает в земле, но из которого вырастает трава или дерево. Ты еже сееши, не оживет, аще не умрет. Опять же, первое послание Коринфянам. Точно ли все воскреснут? Точно все воскреснут умершие, а у тех, которые до времени общего воскресения останутся в живых, нынешние грубые тела мгновенно изменятся духовные и бессмертные. Всибо не успнем, все же изменимся вскоре, во мгновение ока, в последней трубе, вострубит Бог, и мертвые восстанут нетленные, и мы изменимся. Когда будет воскресение мертвых? При конце этого видимого мира. Поэтому и мир кончится. Этот тленный мир кончится тем, что преобразится в нетленный. Яко и сама тварь освободится от работы и стления, свободы, славы, чад Божий. Послание к римлянам. Ново же небесе и новой земли по обетованию Его чаем. В них же правда живет. Второе послание Соборного апостола Петра. Каким образом преобразится мир? Посредством огня. Нынешняя небеса и земля тем же словом, то есть Божиим, сокровенна суть. Огню блюдома на день суда и погибели нечестивых человек. В каком состоянии находится душа умерших до всеобщего воскресения? Души праведных во свете, покое и предначатии вечного блаженства, а души грешных в противоположном этому состоянии. Почему душам праведных не приписывается тотчас по смерти полного блаженства? Потому что полное воздаяние по делам предопределено получить полному человеку по воскресении тела и последнем суде Божием. Апостол Павел говорит: «Прочие уба соблюдается мне венец правды, Его же воздаст мне Господь в день Он, праведный судья, не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Второе послание к Тимофею. И еще. «Всем бо явитесь нам, подобает пред судилищем Христовым, да примет кижда, я же с телом содела, или благо, или зла». Второе послание к Коринфянам. Почему предписывается им предначатие блаженства прежде последнего суда? По свидетельству самого Иисуса Христа, глаголющего в притче, что праведный Лазарь тотчас по смерти несен был на лоно Авраамле. Сие предначатие блаженства бывает ли соединено с лицезрением самого Иисуса Христа? Так бывает особенно со святыми, как это дает разуметь апостол Павел. Желание и мы разрешитеся и со Христом быти. Что должен заметить о душах умерших с верою, но не успевших принести плоды, достойные покаяния? То, что им к достижению блаженного воскресения вспомоществовать могут приносимые за них молитвы, особенно соединенные с приношением бескровной жертвы тела и крови Христовых, и благотворение, верою совершаемое в память их. На чем основано это учение? На постоянном предании Католической Церкви, которого начало видны еще в Ветхозаветной Церкви. Иуда Маккавей принес жертву за умерших воинов. Молиться за усопших всегда есть непременная часть божественной литургии, начиная от литургии апостола Иакова. Святой Кирилл Иерусалимский говорит: «Превеликая будет только польза душам, о которых моление возносится в то время, как святая предлежит и страшная жертва». Святой Василий Великий в молитвах Пятидесятницы говорит, что Господь сподобляет принимать от нас молитвенные умилостивления и жертвы о иже в аде держимых, с надеждою для них мира, ослабления и свободы. И о 12-м члене символа веры, чаю воскресения мертвых, жизни будущего века. Что такое жизнь будущего века? Жизнь, которая будет после воскресения мертвых и всеобщего суда Христова. Какая будет эта жизнь? Для верующих, любящих Бога и делающих добро, столь блаженная, что мы теперь этого блаженства и вообразить не можем. Не уявися, что будем. Вем человека во Христе, говорит апостол Павел, который восхищен бысть в рай и слыша неизреченные глаголы. Их же не леть есть человеку глаголоти. Второе послание Коринфянам. Откуда произойдет такое блаженство? От созерцания Бога во свете и славе, и от соединения с Ним. Видим уба ныне, яко же зерцалом в гадании, тогда же лицем к лицу. Ныне разумею отчасти, тогда же познаю, яко же и познан бых. Тогда праведницы просветятся, яко солнце в царстве Отца их. Евангелие от Матфея, 13 глава, 43 стих. Будет Бог всяческое во всех. Первое послание Коринфянам. Будет ли тело участвовать в блаженстве души? И оно будет прославлено светом Божиим, подобно как тело Иисуса Христа во время преображения Его на Фаворе. Сеется не в честь, восстает в славе. Яко же облекохомся во образ перстного, то есть Адама, да облечемся и в образ небесного, то есть Господа нашего Иисуса Христа. Все ли будут равно блаженны? Нет, будут разные степени блаженства, по мере того, как кто здесь подвязался в мире, в вере, в любви, в добрых делах. И на славу солнцу, и на славу луне, и на славу звездам. Звезда, бо звезды, разнствует во славе. Такожде и воскресение мертвых. Первое послание Коринфянам. А что будет с неверующими и беззаконниками? Они будут преданы вечной смерти, или иначе сказать, вечному огню, вечному мучению вместе с дьяволами. Иже не обретися в книзе животней написан, вержен будет в езеро огненное. И сие есть вторая смерть. Идите от меня, проклятие, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Евангелие от Матфея, 25 глава, 41 стих. И идут сии в муку вечную, праведницы же в живот вечный. Добрее ти есть со единым оком в нити в Царствие Божие, неже две отца имущу, вержены быть в гиенну огненную, и держи червь их не умирает, и огни не угасает. Евангелие от Марка. Почему так строго поступлено будет с грешниками? Не потому, чтобы Бог хотел их погибели, но они сами погибают за не любви истины, не прияша, во еже спастися им. Второе послание к Солунину. Какую пользу приносить могут размышления о смерти, о воскресении, о последнем суде, о вечном блаженстве? и о вечном мучении. Эти размышления помогают нам воздерживаться от грехов и отрешаться от пристрастия к земным вещам, утешают в лишении земных благ, побуждают соблюдать в чистоте души и тела, жить для Бога, для вечности и таким образом достигать вечного спасения. Вот так заканчивается первая часть катехизиса святителя Филарета, которая касается разбора членов символа веры. Вот это такой первый круг, краткий, знакомство с этой темой по катехизису святителя Филарета. Если какие-то вопросы, вот там, не знаю, по ходу, может быть, даже уместнее их задавать ближе к концу, когда мы пройдем, потому что вопросы могут быть потому, что мы будем рассматривать впереди, да? Поэтому по существу, может быть, основные какие-то вопросы вы запоминаете так для себя, да? Вот. Но вот когда мы три круга, наверное, сделаем, основной материал рассмотрим, тогда, может быть, уже вот имея некую полноту такого, да, содержания по этой теме, тогда уже как-то можно будет обсуждать, наверное. Второй круг нашего знакомства. Слышно, на слух воспринимается? Нормально, ясно. Текст катехизиса, пространного катехизиса, как такой основополагающий текст, во многом цитируется как раз в учебном пособии Свято-Тихоновского гуманитарного университета, катехизис, составленный протоиереем Олегом Давиденковым. Ну и там как бы многие цитаты будут повторяться, поэтому, но на самом деле повторение таких основополагающих моментов, оно всегда на пользу. Итак, об 11-м члене символа веры мы читаем по учебному пособию протоиерея Олега Давыденкова. Учение о воскресении мертвых. Согласно пространному катехизису, воскресение мертвых, которого мы чаем или ожидаем, есть действие всемогущества Божия, по которому все тела умерших человеков, соединяясь опять с их душами, оживут и будут духовны и бессмертны. Таким образом, воскресение мертвых – это не духовное воскресение, а реальное воссоединение души со своим телом. Учение о воскресении мертвых в Священном Писании. Учение о воскресении мертвых присутствует уже в Ветхом Завете. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою. И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Это известные строки из книги Иова, 19 глава, 25-27 стихи. В этих словах с полной ясностью выражена идея самотождественности личности. То же самое лицо, некогда жившее на земле, будет участником воскресения. Не менее определенно о воскресении умерших говорится в пророческих книгах. «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела». Книга пророка Исаии. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Книга пророка Даниила. Всеобщность веры в воскресение в одни земной жизни Господа Иисуса Христа подтверждается словами Марфы, сестры Лазаря. «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день». Это она говорит о своем брате Лазаре умершем. Тождественность тела воскресшего телу живущего. Воскресение не есть облечение души в новое тело. По существу это будет то же самое тело, каким человек обладал в этой жизни. Тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Святитель Филарет в своем катехизисе цитаты из Священного Писания Ветхого и Нового Завета приводит на церковно-славянском языке. поскольку у нас курсанты люди подготовленные, да, то я как раз, ну, читал на Сырпо-Славянском, поскольку это красиво. Вот. А учебник современный катехизиса, там цитаты приводятся по синодальному переводу на русский язык. Те же самые цитаты, но в переводе на русский. Всеобщность и одновременность воскресения мертвых. Воскресение умерших будет иметь всеобщий характер. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. При этом воскресение совершится одновременно. Православная церковь осудила так называемый хилиазм, учение о тысячелетнем Царстве Христовом на земле. Согласно этому лжеучению, сначала воскреснут праведники, а через тысячу лет все прочие. Однако сам Господь говорил, что все, находящиеся во гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро – воскресение жизни, а делавшие зло – воскресение осуждения. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 28-29 стихи. Изменение живых при воскресении умерших. У тех, которые до времени общего воскресения останутся в живых, нынешние грубые тела мгновенно изменятся духовные и бессмертные. Вы знаете цитату из пространного катехизиса. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Первое поколение христиан, они полагали, что второе пришествие будет вот-вот, очень скоро, и поэтому, соответственно, они полагали, что вот они будут участниками второго пришествия. Поэтому здесь подчеркивается, что живущие в момент второго пришествия, они изменятся, да? Да-да.
Прочитали, что тела, душа соединится с телом, которое было у живущего.
Видите, это будет тоже тело, только, опять же, не грубое, не белое, не плотяное нынешнее, да, а его тело, ну, душевное, духовное и преображенное. Но тело, как вот Господь показывал воскресший, да, ученикам язвы, ну, да. Его тело, вот, но уже вот иное, да, новыми качествами. Мы там ниже будем рассматривать, какими качествами обладает тело воскресшего, да, вот человека или там.
В таком же теле уже останется.
Это нетленное тело и мир тоже, да, вот мир, кончина мира, вот мир, видимый нам известный в нынешнем его состоянии, вещественный, физический, да, вот и весь мир преобразится в нетленный. Вот, и тела будут нетленными, да. Тело человека, ему принадлежавшее, да, вот, но преображенное и духовное. Кончина мира. Воскресение произойдет при конце всего видимого мира. Мир, существующий во времени и пространстве, движется к определенной цели и будет иметь конец. Небо и земля погибнут. Псалом 101, 27 стих. Небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Однако этот конец будет означать не исчезновение мира, а его преобразование, обновление. Небо и земля прейдут. Евангелие от Матфея, 24 глава, 35 стих. То есть изменится по образу своего бытия. «И увидел я новое небо и новую землю. Прежнее небо и прежняя земля миновали». Откровение, 21 глава, 1-2 стихи. Состояние душ умерших до дня всеобщего воскресения. До дня всеобщего воскресения души умерших находятся в различном состоянии. Души праведных во свете, покое и предначатии вечного блаженства, а души грешных в противоположном этому состоянии. Тотчас по смерти душам усопших не приписывается ни полноты блаженства, ни полноты мучений. Потому что полное воздаяние по делам предопределено получить полному человеку по воскресении тела и последнем суде Божием. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. О 12-м члене символа веры. Жизнь будущего века есть та жизнь, которая откроется после воскресения мертвых и всеобщего суда Христова. Вечное блаженство праведников. Для праведных это будет жизнь столь блаженная, что теперь мы этого блаженства и вообразить не можем. Ибо не видел того глаз, не слышал его ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Источником такого блаженства будет особая близость к Господу, непосредственное общение с Ним. Тогда мы увидим Его, как Он есть, и будет Бог все во всем, и мы всегда с Господом будем. Первое послание к Фессалоникийцам. Блаженство души будет участвовать и тело. Оно будет прославлено светом Божиим, подобно как тело Иисуса Христа во время преображения Его на Фаворе. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Блаженство праведных будет иметь различные степени, по мере того, как кто здесь подвязался в вере, любви и добрых делах. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе, так и при воскресении мертвых. Это синодальный перевод на русский язык. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Блаженство праведных будет вечным. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28 стих. Вечное мучение грешников. Беззаконники будут преданы вечной смерти, или, иначе сказать, вечному огню, вечному мучению вместе с дьяволом. Грешники не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на них. Они будут ввержены в озеро огненное. Там будет плач и скрежет зубов. Такое состояние есть состояние не жизни, а смерти. Это и есть вторая смерть. То есть вы помните, что в христианской традиции мы говорим, различаем две смерти. Первая смерть – это разлучение души и тела. Вторая смерть – отлучение человека от Бога. Вторая смерть – это и есть удаленность от Бога. Мучения грешников будут также иметь свои степени. Раб, который знал волю господина своего и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, будет бит меньше. Евангелие от Луки, 12 глава, 47-48 стихи. Существует стремление мыслить вечные гиенские мучения в относительном смысле, понимая под вечностью некоторый век, период, эон, поскольку вечность мучений будто бы несовместима с представлением о благости Творца. В основе таких рассуждений лежит недооценка человеческой свободы. Бог не может спасти человека помимо его воли, но любовь не может быть навязана насильно. Священное предание говорит, что не покоряющиеся благовествованию Господа подвергнутся наказанию вечной погибели, и дым мучения их будет восходить во веки веков. Откровение 20 глава, 10 стих. Так строго будет поступлено с грешниками не потому, чтобы Бог хотел их погибели, но потому, что они не приняли любви истины для своего спасения. Бог же хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот мы с вами два круга, таких вот два витка прошли. Это вот такая вот основа, краткая, лаконичная, в тезисах. Материала, который касается двух последних членов символа веры. Чая воскресения мертвых и жизни будущего века. Ну, а сейчас немножечко подробнее по этому материалу пройдем по учебнику догматического богословия отца Олега Давыденкова. Он хоть и такой внушительный, да, толстый, но весьма такой доступный в понимании и в разумении, особенно для людей воцерковленных. Разделы учебника догматического богословия, они имеют традиционное такое разделение, и этот раздел называется «О Боге как судьи и мздовоздаятели». И первая глава, она называется следующим образом: «О Боге как судьи и мздовоздаятели для каждого человека». Телесная смерть и бессмертие души. Идея бессмертия индивидуальной личностной души по преимуществу библейская. В языческих религиях и философских учениях, не связанных с библейской традицией, бессмертие души, если и признается, то не понимается существенно иным образом. Так некоторые религиозные и философские учения, например, платонизм, индуизм, признают неуничтожимость духовного начала в человеке, но при этом личного бессмертия не признают. Согласно этим учениям, душа как невещественная субстанция после смерти тела сохраняется, но лишь как некая абстрактная схема. Неповторимая же человеческая личность при этом распадается. Православное богословие говорит не просто о сохранении духовной субстанции души, но о бессмертии человека, то есть о сохранении в вечности его личностной самотождественности. С точки зрения христианской антропологии, человек изначально не был необходимо смертен. Смертность связана со злоупотреблением свободой и имеет случайный характер. В Священном Писании говорится: «Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерть». Книга Премудрости, 2 глава, 23-24 стихи. Бог не сотворил смерти. Человек, по словам блаженного Августина, не умер бы, если бы не согрешил. С этой мыслью согласны практически все отцы церкви. В Новом Завете о телесной смерти говорится как о переходе человека из одной формы бытия в другую. Апостол Петр говорит: «Скоро должен оставить храмину мою». А в следующем стихе называет свою смерть отшествием. Примерно в тех же терминах говорит о телесной смерти апостол Павел: «Когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах». Или: «Имея желание разрешиться и быть со Христом». Или: «Время моего отшествия настало». Священное Писание указывает на невозможность уничтожения души. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Евангелие от Матфея, 10 глава, 28 стих. «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Слова благоразумного разбойника, обращенные в Евангелие от Луки, 23 глава, 43 стих. Вышеприведенные цитаты, а также известная притча о богатом и Лазаре, убедительное опровержение мнения адвентистов седьмого дня и представителей некоторых других протестантских деноминаций о том, что душа человека умирает вместе с телом и воскресает только в последний день. Священное Писание говорит о том, что душа сохраняет сознательное существование и после смерти, до дня второго пришествия и всеобщего воскресения. В первом послании к Тимофею, 6 глава, 16 стих, отмечается, что Бог есть единый, имеющий бессмертие. Как совместить эти слова с учением о бессмертии души? В христианстве бессмертие души понимается как дар милости Божией. По словам святителя Епифания Кипрского, создавшему возможно уничтожить бессмертное, то есть Бог, если бы захотел, мог бы уничтожить свои творения, обладающие свойством бессмертия. Но сам по себе тварный дух по своей собственной воле не может самоуничтожиться. Частный суд. Частным судом называется суд, который происходит каждый человек, проходит каждый человек индивидуально после телесной смерти. Представление о частном суде существовало уже в ветхозаветные времена. Легко для Господа в день смертный воздать человеку по делам его, и при кончине человека открываются дела его. Сирах, 11 глава, 26-27 стихи. В Новом Завете сказано: человеком положено однажды умереть, а потом суд. Послание к евреям, 9 глава, 27 стих. Косвенным свидетельством о частном суде после телесной смерти является также притча о богаче и Лазаре. В предании церкви существует учение о мытарствах, которое излагается в частности в слове о исходе души святителя Кирилла Александрийского и в житии преподобного Василия Нового, мытарство блаженной Феодоры. В этих источниках повествуется о том, что по разлучении от тела душа по пути на небо проходит через мытарство, то есть некие таможенные пункты, каждый из которых соответствует определенному греху, и расплачивается за соделанные грехи своими или даже чужими заслугами. При этом душу окружают добрые или злые ангелы. Первые готовы припроводить ее к небу, а вторые – к месту мучений. Учение о мытарствах косвенно подтверждается свидетельствами Священного Писания. «Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Всю ночь душу твою возьмут и стяжут» в славянском тексте, то есть насильно вырвут у тебя. Евангелие от Луки, 12 глава, 20 стих. Зачастую мытарство изображается как борьба между ангелами и демонами за душу человека. Как правильно относиться к таким повествованиям? Преподобный Макарий Египетский, вопросив Бога о том, что есть мытарство, услышал от ангела: «Земные вещи здесь, принимая за самое слабое изображение небесных». То есть образы, которые содержатся в повествованиях о мытарствах, нужно понимать в духовно-нравственном смысле. В конечном счете, мысль сказания мытарства заключается в том, что душе дается помощь в деле нравственного самоиспытания и самоосознания при посредстве духовных сил, которым Бог попускает действовать как орудием своего правосудия. Мздовоздаяние после частного суда. Православная церковь различает два состояния после частного суда – для праведников и для грешников, которым соответствуют два места нахождения – рай и ад. В послании восточных патриархов сказано: «Веруем, что души умерших блаженствуют или мучаются по делам своим. Разлучившись с телами, они тотчас переходят или к радости, или к печали и скорби. Впрочем, не чувствуют ни совершенного блаженства, ни совершенного мучения. Ибо совершенное блаженство или совершенное мучение каждый получит по общем воскресении, когда душа соединится с телом, в котором жила добродетельно или порочно». Конец цитаты. Иначе говоря, и страдание, и блаженство, которое человек может получить после частного суда, носит предварительный характер. У римо-католиков различается три состояния: блаженство, чистилище и пребывание в биении. Состояние душ праведных после частного суда. В Священном Писании само место пребывания праведников после частного суда называется раем, царством небесным, царством Божиим, домом Отца, Иерусалимом Вышним, небесами. То есть эти все термины, они как бы взаимно, ну, как синонимичны, взаимно И используется для обозначения вот этого состояния душ праведных после частного суда. Состояние праведников есть пребывание со Христом, который сказал ученикам: «Приду опять и возьму вас к себе». Благоразумному разбойнику Господь сказал: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». В первосвященнической молитве Господь говорит: «Хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 24 стих. У апостола Павла читаем: «Имею желание разрешиться и быть со Христом». Состояние праведников в Священном Писании рассматривается как получение награды за добродетельную жизнь. Например, у апостола Павла: «Готовится мне венец правды». Состояние праведников в раю или в Царстве Божьем также именуется утешением. Оно есть пребывание в славе, покой. Они успокоятся от трудов своих. Откровение 14 глава, 13 стих. Апостол Павел сравнивает его с покоем Бога в седьмой день творения. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам упокоится от дел своих, как и Бог от своих». Послание к Евреям, 4 глава, 10 стих. Но покой Божий по окончании дел творения не есть состояние бездействия, потому что Бог, хотя и не создает новых видов существ, тем не менее непрестанно промышляет обо всем мире. Поэтому состояние праведников не есть состояние праздного ожидания или бездеятельности, подобие сна. Это состояние деятельное. Оно предполагает молитву, личностное общение, познание, а в некоторых случаях и участие в жизни земной церкви. Например, оказание помощи своим братьям, пребывающим на земле. О таком познании апостол говорит: «Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». Состояние праведных предполагает их общение между собой. Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Яковом в Царстве Небесном. Усопшие узнают друг друга, как, например, богач Лазарь и Авраам. Праведники будут находиться в общении не только между собой, но и с ангелами. Отсылка к посланию к Евреям, 12 глава, 22-24 стихи. Состояние душ грешников после частного суда. Место пребывания грешников после частного суда Евангелие называет адом. Ад – буквально место, лишенное вида. Писание, оно также называется преисподними местами земли, преисподней, тьмой кромешной, темницей духов, темницей духов. Это все как бы тоже синонимы, обозначающие ад. В православном исповедании сказано, что грешники пребывают в местах осуждения и гнева Божия. Священное Писание описывает это состояние прежде всего как удаление от Бога. Господь говорит грешникам: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Грешники, в отличие от праведников, не имеют покоя. Чер их не умирает, и огонь не угасает. Причина этих мучений – угрызение совести и неудовлетворенная страсть. Апостол Павел говорит об этом состоянии: «Скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое». Послание к Римлянам, 2 глава, 9 стих. Скорбь и теснота усиливаются ведением о блаженном состоянии праведников, сознанием невозможности выйти из места мучения, ибо между праведниками и грешниками утверждена великая пропасть, так что хотящие прийти отсюда к вам не могут. Евангелие от Луки, 16 глава, 26 стих. Различие в состоянии праведников и грешников и невозможность по своей воле перейти из одного состояния в другое или имели место еще в ветхозаветную эпоху, до пришествия Христа. Тогда в аду, древний Шеол, имя еврейское, пребывали и праведники, и нечестивые. Но находились они в различных состояниях. После сошествия Христа в ад, праведники были им оттуда изведены. Грешники в аду также общаются между собой и друг друга узнают. Так в Священном Писании говорится о сошествии в ад царя Вавилонского, где его узнали, царя Ассирийского, царя Египетского. Но это общение не приближает их к престолу Божию. Не устали? Ничего? На слух воспринимается? Еще пока читаем. И время есть, позволяет. Народ уже потихоньку расходится. Молитва церкви за усопших. Воздаяние после частного суда не является окончательным. Это лишь ожидание блаженства или мучения. Изменение в участи тех, кто умер в покаянии, но во время земной жизни не принес достойных его плодов, возможно. Православная церковь с древнейших времен верует, что божественная литургия, молитва, милостыня, различные подвиги, например, посты, которые приносятся за усопших, исхищает от уз ада их души и помогает им в достижении блаженного состояния загробного. Возможность изменения загробного состояния нас убеждает то, что грешники принадлежат вместе с нами одному и тому же телу Христову. И хотя сами они не могут освободиться из ада, освобождение их возможно по молитвам церкви, так как Господь сказал: «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. И все, чего не попросите в молитве с верой, получите. Христос имеет ключи ада и смерти». Поминовение усопших, которое совершалось вот на панихиде, да, вот перед этим занятием, имело место уже в ветхозаветные времена. В книге Второзакония и книге Исход говорится об обряде преломления хлеба на гробах в память об умершем. В книге пророка Варуха приводится молитва о прощении грехов усопших. «Господи, Вседержителю, Боже Израиля, услышь молитву умерших Израиля и сынов их, согрешивших пред Тобою. Не вспоминай неправд отцов наших». Иуда Маккавей так молился о воинах, которые присвоили себе вещи, посвященные иамнийским идолам, и по причине этого погибли. «Да будет совершенно изглажен содеянный грех». По распоряжению Иуды было собрано 200 тысяч драхм серебра, которые были отправлены в Иерусалим, чтобы принести за этих воинов жертву, да разрешаться от греха. В Новом Завете прямых указаний на молитвы за усопших нет. Правда, по мнению многих толкователей, как древних, так и современных, таким указанием является молитва апостола Павла об Анисифоре. «Да даст ему Господь обрести милость у Господа в он и день». Здесь прямо оно не сказано, что Анисифор, о котором молится апостол Павел, умер. Но сам контекст, в котором содержится это молитвенное обращение апостола Павла, скорее говорит в пользу того, что Анисифора к тому времени уже не было в живых. Молитва об усопших содержится во всех древнейших чинопоследованиях литургии, дошедших до нас. Рассмотрим основные аргументы против практики молитвы об усопших, приводимые протестантскими авторами. Они сводятся к следующим положениям. То есть сейчас указаны положения, по которым протестанты, не принимающие поминовение усопших, вот, критикуют практику православной церкви. В Священном Писании нет прямой заповеди совершать такие молитвы. Слова притчи о богаче и Лазаре, где говорится о непроходимости пропасти, положенной между праведниками и грешниками, которые никто не может переступить. И третье положение. Слова апостола Павла о том, что Бог воздаст каждому по делам его. После смерти дел никаких человек совершить уже не может. Следовательно, загробное состояние человека изменить невозможно, и молитвы об умерших бессмысленны, как считают протестанты. На это можно возразить следующее с точки зрения православного вероучения. Запрета молиться об усопших в Священном Писании нет. Во времена земной жизни Иисуса Христа у иудеев эта практика была нормой. Об этом было сказано выше. Господь, многократно осуждавший различные иудейские обычаи, ничего не говорил против молитв об усмерших. С богословской точки зрения, после смерти душа человека субстанционально не изменяется, а его личная самоторжественность сохраняется, поэтому молитва за него является естественным выражением нашей любви. Что касается притчи о богаче и Лазаре, то она предлагает картину, относящуюся к ветхозаветному времени, когда изменение участи усопших было действительно невозможно. С пришествием Христовым, после его искупительной жертвы, ситуация изменилась. О возможности изменения загробной участи усопших нас убеждает вера в то, что помимо частного суда будет суд всеобщий. Если бы изменение состояния души после смерти было бы невозможно, то окончательный суд был бы излишним. То есть, там, если вы уловили на слух, если бы состояние души после частного суда не могло быть изменено, то зачем окончательный суд? Всеобщий окончательный суд. К чему уже? Все уже определено, да? А поскольку мы исповедуем веру в всеобщий окончательный суд, то, значит, до этого времени состояние души может меняться по молитвам церкви.
И поэтому чистилище, да?
Ну, у католиков чуть-чуть ниже чистилище. Вот как бы, да, будет тоже коротко коснемся этой темы. Совершаемые нами молитвы и подвиги могут привлечь божественную милость на душу усопшего человека и изменить его состояние. Есть такое святоотеческое выражение: после смерти нет покаяния. Это совершенно верно, если понимать под покаянием, как определяет его, например, преподобный Иоанн Лествичник, завет с Богом об исправлении жизни. Однако даже в аду у человека сохраняется способность направлять свою волю на тот или иной объект. Свобода выбирать между различными возможностями, в том числе между добром и злом. Хотя грешники не могут изменить своего состояния, не могут сделать никакого добра, тем не менее они могут возжелать освободиться от зла и обратиться к добру. Безусловно, человек переступает порог вечности с определенным жизненным багажом. Если человек всю жизнь жил во грехе, если грех стал его внутренним содержанием, то ему очень трудно возжелать освободиться от зла и обратиться к Богу. Наши молитвы и подвиги, молитвы церкви, призывающие благодать на душу усопшего, помогает ему в этом обращении от зла к добру, потому что Бог не хочет смерти грешников, а желает спасения всех людей. И по мере того, как это обращение совершается, возможно очищение души человека Богом от греха и, следовательно, изменение его посмертного состояния.
Это по молитвам, да, только? По молитвам живущих?
Сам умерший, душа его, да, не может сама от себя изменить свое состояние. То есть она ничего не может добавить к тому, что было за время жизни совершено.
То есть у нее воли нет.
Видите, сейчас только что отец Олег Давденко указывал, что воля склониться может, повернуться, да, вот, а никакого плода это не приносит, да. То есть это только может как бы показать беспомощность. Сам человек не может изменить свое состояние. А вот по молитвам живущих, об умерших.
Хотел, да?
Как?
Богач хотел, чтобы...
Но
ничего не попыталось.
Перейти эту пропасть, да, не в его силах, не в его власти. Вот потому молитвы живых об умерших, молитвы церкви об умерших, милостыня в их память, они призывают божественную благодать. Вот. И мы веруем, молясь всегда, умерших, да, что души получают облегчение. Чуть ниже, да, еще можем об этом поговорить. Молитва за усопших имеет значение не только для самих усопших, умерших, но и для живых. В приписываемом преподобному Иоанну Дамаскину, весьма авторитетному церковной традиции, слове об усопших в вере говорится, что всякий, подвязающийся о спасении ближнего, сперва получает пользу сам, притом потом приносит пользу ближнему, но не неправосуден Бог, чтобы забыть дела. То есть молитва об усопших является нашу любовь к ним, да, и нам полезна, поскольку он продолжает наше сопребывание с Богом в молитвенном общении. Загробная участь младенцев. В Священном Писании о загробной участи младенцев прямо не говорится. Вы знаете, что полемика была в прошедшие годы, да, в нашей церкви книжки издавались, были сторонники того, что категорически нет, а если не крещен, то не спасен, либо там по-другому, и там богословы и такие авторитетные довольно писатели духовные между собой вели такое вот состязание. Вот. То есть тема она такая очень животрепещущая. Вот тут кратко об этом мы читаем. В Священном Писании о загробной участи младенцев прямо не говорится. На этот вопрос отвечает церковное предание. Блаженна участь тех, которые омыты водой и духом в крещении и приняли Святого Духа в миропомазании. Послание патриархов о православной вере. Крещенные младенцы наследуют Царство Небесное. Существует довольно распространенное мнение, что умершие в младенчестве сподобляются особой, наивысшей степени блаженства. Эта мысль ложная, основания в святоотеческом учении она не имеет. Блаженство умерших младенцев не может быть выше блаженства людей, достигающих его через свободное самоопределение и личный подвиг. Младенцы безгрешны, но их состояние не является совершенным, поскольку через собственную свободную волю они никаких добродетелей не стяжали. Относительно того, какова участь некрещенных младенцев, имеет место различные мнения. То есть этот параграф называется «Загробная участь младенцев». Поэтому мы понимаем, что младенцы могут быть двух видов, да? Младенцы крещенные, вот сейчас о них мы прочитали, они наследуют Царство Небесное, но их блаженство не высшее блаженство тех, кто подвязался до крови, да, в стяжании добродетелей. А вот теперь вопрос, какова же загробная участь некрещенных младенцев. Это вот основной пункт таких вот споров богословских, церковных. Относительно того, какова участь некрещенных младенцев, имеют место различные мнения. Некоторые святые отцы, например, святитель Григорий Ниский, считали, что души младенцев, похищаемых смертью, могут достигнуть полной меры блаженства. Однако это мнение не учитывает силы наследственного греха, первородного греха. Блаженный Августин занимал прямо противоположную позицию. По его словам, никакого вечного спасения некрещенным младенцам не обещается. В этом высказывании чувствуется некоторый формализм, и самый дух его мало согласуется с представлениями о милости и человеколюбии Творца. Наиболее точно церковное мнение по этому вопросу выражает святитель Григорий Богослов. Он пишет о тех, кто не имеют возможности принять дара, крещения. Или, может быть, по малолетству, или по какому-то совершенно независящему от них стечению обстоятельств, по которому не сподобляются благодати, хотя бы сами того и желали. Они не будут у праведного судьи ни прославлены, ни наказаны, потому что хотя не запечатлены крещением, однако же и не худы, и больше сами потерпели, нежели сделали вреда. Это его 40-е слово на святое крещение. Святителя Григория Богослова. То есть вот эта вот формула, так она вот часто цитируется. Некрещенные младенцы не будут ни прославлены, ни наказаны. Такое нейтральное состояние, да? Святитель Григорий предполагает, что младенцы находятся в каком-то третьем неопределенном состоянии, которое отлично от состояния осуждения, так и от состояния прославления. Догматически точно этот вопрос не решен. Тем не менее, церковь не разделяет крайних мнений блаженного Августина, считавшего, что некрещенные младенцы неизбежно направляются в ад. И к этому разделу о Боге как судьи и мздоизъятеля для отдельного человека еще один раздел, касающийся римо-католического учения чистилища. Успеем прочитать? Еще не устали, не расходимся. Небольшой раздел. Римо-католическое учение чистилища. Это учение связано с особенностями римо-католической сотериологии в целом. Традиционное католическое богословие считает, что за каждый свой грех человек обязан, помимо покаяния, принести Богу за оскорбление Его величия удовлетворение. Сотериология – наука о спасении. То есть раздел догматического учения – учение о спасении. Традиционное католическое богословие считает, что за каждый свой грех человек обязан помимо покаяния принести Богу за оскорбление Его величия удовлетворение, соразмерное греху. Оно может быть разнообразным, это удовлетворение. Церковная епитимия, различные подвиги, которые человек на себя добровольно возлагает, паломничество, усиленные молитвы, посты и так далее. Если человек не успел сделать это во время земной жизни, то если на его счету, в кавычках, нет смертных грехов, ему предоставляется возможность принести удовлетворение Богу через пребывание в чистилище. То есть, если нет смертных грехов. То есть, вот он покаялся в своих грехах личных, но совершить добрые дела соразмерные греху не успел за время земной жизни, то вот ему такое чистилище, да, пребывание в чистилище для принесения удовлетворения Богу. Ну, некое такое место страдания, да, где ты... Чистилище в римо-католическом учении – некое среднее промежуточное место между раем и адом, пребывание в котором является достаточно тягостным, хотя и не столь тяжким, как в аду. Освобождение из чистилища происходит автоматически, в кавычках, по истечении определенного времени, которое необходимо для принесения удовлетворения Богу. Но согласно римо-католическому учению, сокращение срока пребывания в чистилище возможно через молитвы живущих, через перенесение бескровной жертвы, а также посредством индульгенции, которые усвояют грешникам сверхдолжные заслуги святых. Основанием данного учения для римо-католических богословов являются следующие слова апостола Павла. Здесь цитата из первого послания к Коринфянам. Такая пространная, длинная цитата. «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Вот это цитата апостола Павла, на которой основное такое, да, вот основание для учения о чистилище. Но как бы ни толкователи, как бы ни толковали этот весьма сложный отрывок, огонь здесь все же выступает как испытание, а не как наказание в юридическом смысле слова. Ссылаются римо-католики также на вторую книгу Маккавейскую, где речь идет о принесении жертвы за грехи погибших воинов. Но, как известно, грех воинов состоял в том, что они присвоили себе вещи, посвященные идолам, и тем навлекли на себя заклятие. Этот грех являлся смертным, поэтому приведенный случай никак не может служить подтверждением римо-католического учения. Нередко римо-католики говорят, что учение о чистилище есть просто некоторый западный вариант учения о мытарствах. Несмотря на определенное внешнее сходство, это не совсем так. Во-первых, учение о мытарствах в православии, в отличие от учения о чистилище у католиков, не догматизировано. Во-вторых, по католическому учению пребывание души в чистилище может продолжаться вплоть до страшного суда, тогда как, согласно православному преданию, прохождение мытарств совершается в течение первых 40 дней после смерти. В-третьих, учение о мытарствах не связано с представлением о принесении некоего удовлетворения Богу. Проходя мытарство, человек приводится к осознанию своего действительного нравственного состояния, итогов своего жизненного пути. Таким образом, мытарство – это образное представление частного суда, а не место наказания. Пожалуй, единственный логичный аргумент в пользу учения чистилища – это известная евангельская притча о должнике. «Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, из темницы, пока не отдашь до последнего квадранта». Глава 5 Евангелия от Матфея, 26 стих. Но основывать на одной притче целое учение вряд ли возможно, тем более, что оно имеет чисто нравственный характер. То есть мы с вами сейчас разобрали материал главы 1 о Боге как судьи и воздаятеля всего человеческого рода, для каждого человека. А дальше как раз будет вот для всего человеческого рода. Вот на сегодня достаточно, да, материал такой емкий, поэтому в большом объеме непросто воспринимать. Да, давайте, ну как вот, что, какие-то по ходу, да, сейчас по тому, что мы прочитали.
Ну, там по степени блаженства, ну, разные степени блаженства будут использовать, да? А завидовать не будут друг другу, там, или там это конкуренция какая-то, поближе к Богу там пробраться.
Ну и они же праведники, они уже при земной жизни уже освободились, да, от этих недостатков, зависти. Вот. Поэтому я думаю, что там будут.
Вот праведники, то есть там вечное блаженство, да? Но все равно.
Видите, дело в том, что, опять же, например, Бог, в котором нет ни тени, ни перемены, да, то есть неизменный Бог. Тоже вот мы, когда в прошлом году там занимались, есть такое вот, что ли, движение мыслить Бога как некую полную статичность такую, такую, да, вот изменений невозможно, никакого движения нету, да, вот, то есть некая статика. Вот, опять же, но мы тогда говорили о том, что вот Бог есть любовь, три лица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, соединены между собой любовью, и это как бы вообще, то есть не есть неподвижная статичность, да, как бы, а вот некое живое явление, но опять же, наши слова земные, они мало в этой реальности образуются, поэтому, ну вот, вы знаете, как бы вот, мы оперируем словами, да, вот всегда я как бы в наших занятиях говорил, что слова, у нас нет другого способа коммуникации, кроме словесного, и при этом нам приходится пользоваться словами к области, которая невыразима словами. Вот и потому многие положения духовной реальности выражаются такими антиномиями, да, вот и потому есть такой вот термин, сочетание двух терминов, подвижный покой, вот, и то, что относится к состоянию душ праведных, да, вот, и молитвенное состояние.
Где-то будет на небесах, да, не на нашей земле, то есть.
А ну, видите, мы же говорили сегодня, что мир будет преображенным, да, и мир не кончается совсем, тварный мир, он изменяет свое состояние.
Это имеется в виду и...
Ну, вселенная вся, весь тварный мир. Вот, весь тварный мир, он изменится А поэтому, как говорить о месте, да, вот место как состояние, вот нам наиболее, что ли, близко и понятно. Не место, вот, как мы сейчас знаем мир, существующий в пространстве времени. Поэтому для нас место — это какое-то местоположение. На планете Земля, на планете Нептун, там, в окрестностях планеты там, звезды Солнца или в другой галактике, на границе нашей мектогалактики, мы место мыслим пространственно. Вот, а нам скорее духовную реальность нужно мыслить как состояние. Наверное.
Если все-таки будет три как бы места, да, вот для, вы говорите, для типа, некрещенных младенцев, да, праведники и грешники, ад. Ад, вот рай, и вот для такой непонятной, промежуточной, как вот для некрещенных младенцев, допустим, для людей, которые, ну, допустим, там умственно отсталые, которые не имели возможности, там никто не покрестил, но, собственно, от них никакого греха они не совершили, и они не знали, что.
Ну, видите, вот как раз, когда мы говорим о том, что состояние там праведников, оно и выражается близостью к Богу или удаленностью от Бога для грешников, да, то есть вот этим таким вот таким сравнением ближе к Богу, дальше от Бога, да, вот можно выражать степени, да, вот степени и блаженства, и степени мучений. Соответственно, вот если мыслить вот этим таким вот, скажем, пространственной категории удаленности, да, вот, ну, мы видим, что там вот не мир загробный не является собой как бы вот эта двоичность,
да,
плюс-минус ноль, а единица как в компьютере, да, а оно имеет градации, и на слава Солнцу, и на слава Луне, и звезда от звезды разнствует во славе. Вот потому они будут разными, да, эти состояния.
Поводу младенцев, ну, допустим, ребенок родился, там 2-3 дня пожил, как бы, и умер. То есть нет однозначного. Я священника одного спрашивал, он говорит, типа, ну, в церкви поминать нельзя, но в частном порядке, наверное, типа, церковь.
Ну да, то есть практика такая, что если не успели крестить, еще пока жив был, то церковная молитва не совершается, то есть записки не подают. Вот. Опять же, на волю Божию полагаешь, на личной молитве поминаем таких младенцев.
То есть он вообще ничего не сделал, ничего не подумал там.
Ну, его жизнь пресеклась так же, как и жизни. Сейчас вот движение там, нерожденные младенцы, да, погибшие в огромном количестве. Тут недавно это же было.
На Настасе написано, вообще не обратитесь, если вы будете дети, не увидите Царство Небесное. Христос же не говорил про крещенных и не крещенных.
Нет, видите, дело в том, что опять же, любую фразу мы в контексте понимаем, вообще не будете как дети. Это, ну, это во многих местах приводится. Это выражением не предлагается быть неразумным. А какие качества младенца, вот тут как бы пример ставится, да? Ни злобия. Не память, не помню, не памятование обид.
То есть там обид, потом быстро забыл, да?
Да, да, как, вот, и так далее. То есть мама наказала ребенка, а ребенок не помнит обиды, да, то есть.
Вот.
Ну вот опять же, вот не память о злобе, да, вот искренность. Вот так, то есть и такие качества, да. Они неразумие, в пример ставятся. Ну тогда всего на сегодня, да?
Да,
конечно же, да.
В следующий раз, да?
Да, конечно же, да, будет. Мы этот материал еще пройдем, но какие-то разделы там, какие-то положения, какие-то понятия можно будет разобрать по книжке, по статьям из Павла Франца, кто-то поподробнее не разбирается.